Радио «Спутник». Новости.
Здравствуйте. В студии Михаил Васильев. Судьи на играх в Токио получили прямое задание остановить гегемонию России в художественной гимнастике. Были попраны олимпийские традиции и правила, заявила президент в Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Впервые за четверть века российские художницы остались без олимпийского золота. Сегодня россиянки завоевали серебро в групповом многоборье, а накануне Дина Аверина заняла второе место в личном многоборье. Американские баскетболистки в седьмой раз подряд завоевали олимпийское золото. В финале игр в Токио женская сборная США уверенно расправилась с японками 90-75. У победительниц 30 очков набрала Бритни Грайнер, а дабл-дабл сделала Брианна Стюарт. Грайнер побила рекорд по количеству очков в финале женского баскетбольного олимпийского турнира, принадлежавший ее соотечественнице Лизе Лесли, которую она установила на играх 1996 года. Новые поправки в Олимпийской хартии позволяют исполкому МОК исключать любой вид спорта, события и дисциплины из программы игр. Кроме того, на 38-й сессии Международного олимпийского комитета в хартию был внесен пункт, который в особых случаях разрешает выбирать до 7 членов МОК без учета привязки к гражданству или Национальному комитету какой-либо из стран. Уголовное дело фонда «Баринг-Восток» ухудшило инвестиционный климат в России. Так, в американском посольстве в Москве прокомментировали вердикт суда. Накануне он приговорил к условным срокам всех фигурантов дела. Их обвинили в растрате 2,5 миллиардов рублей. В том числе основатель этого фонда, американец Майкл Калви, получил 5,5 лет условно. Следующий выпуск новостей на радио «Спутник» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Российская летопись.
В эфире 184-й выпуск еженедельной исторической программы «Российская летопись». У микрофона автор и ведущий Владимир Бычков. Здравствуйте. В этом выпуске Владимирская икона Божией Матери, везучий конек-горбунок, комендант Башутский и кража медного всадника. Августа 1395 года в Москву из Владимира перенесена Владимирская икона Пресвятой Богородицы. Со мной в студии моя коллега Светлана Еремина.
По преданию, Владимирскую икону написал в первом веке апостол и евангелист Лука на доске от стола, за которым трапезовал Спаситель с Пречистой Матерью и праведным Иосифом. Авторство иконы поясняет современный иконописец и богослов Леонид Успенский. В настоящее время в русской церкви насчитывается около 10 икон, приписываемых евангелисту Луке. Конечно, все эти иконы приписываются евангелисту не в том смысле, что они писаны его рукой. Ни одна из написанных им самим икон до нас не дошла. Авторство Луки здесь нужно понимать в том смысле, что иконы эти являются списками с икон, писанных когда-то евангелистом.
На Русь икона попала из Византии около 1130 года как подарок святому киевскому князю Мстиславу Владимировичу. Сначала икона находилась под Киевом, в женском Богородичном монастыре Вышгорода. Это был удельный город Андрея Боголюбского, сына Юрия Долгорукого. В 1155 году Андрей Боголюбский, отправляясь править Владимира Суздальской землей, перенес икону во Владимир, где поместил ее в только что возведенный Успенский собор. С тех пор икона получила свое нынешнее наименование – Владимирская. Икона не раз являла миру свои чудеса. В 1395 году она спасла Москву от Тамерлана. Причиной нашествия Железного Хромца стала его борьба с золотоордынским ханом Тохтамышем. В ходе войны Тамерлан вторгся в русские земли, поскольку русские князья были союзниками Золотой Орды. Но, начав наступление на Москву, Тамерлан неожиданно 26 августа 1395 года повернул назад. Он покинул пределы московских земель в тот самый день, когда москвичи встречали образ Владимирской иконы Пресвятой Богородицы, принесенной из Владимира. По преданию, в это самое время Тамерлан спал в шатре и увидел во сне высокую гору, с которой к нему спускались святители с золотыми жезлами, а над ними в сиянии явилась лучезарная жена, повелевшая хану оставить пределы Руси. Хан спросил у своих мудрецов, что значит его сон. Те ответили: «Это знак свыше, сама Божья Матерь встала на защиту земли русской». «И бежал Тамерлан, гонимый силою Пресвятой Девы», написано в летописи. С этого дня икона почитается как покровительница Москвы. Она была установлена в Успенском соборе, в главном храме России. Перед ней помазывались на царство цари и императоры и избирались первосвятители. В советское время икону поместили в Третьяковскую галерею. В сентябре 1999 года ее передали в храм святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Там Владимирская икона хранится под пуленепробиваемым стеклом, а специальные приборы поддерживают особый режим температуры и влажности. В августе 1869 года в Тобольске скончался Петр Павлович Ершов, автор стихотворной сказки «Конек-горбунок».
Сибиряк. Ершов появился на свет в деревеньке Безруково, на почтовом тракте, ведущем в город Ишим Тобольской губернии. Жизнь будущего сказочника и начиналась сказочно. Он появился на свет очень слабым, и родители боялись потерять сына, решили последовать старинному поверью – продать прохожему страннику ребенка, а заодно и его хворь. За медный грош этот символический акт купли-продажи охотно совершил неведомый нищий, проходивший через деревню.
Семейство Ершовых часто меняло место жительства. Отца мелкого чиновника почти каждый год переводили по службе из одного города в другой. А когда Петру минуло 7 лет, отец получил новое назначение в город Березов. Знаменитое место ссылки, кто тут только не побывал. И когда-то всесильный светлейший князь Меншиков и вице-канцлер граф Андрей Остерман, потом декабристы, а в начале 20 века революционеры всех мастей. Березовский уезд был огромным краем. Он простирался от Ледовитого океана до Сургута, от Уральского хребта до Енисея. Объезжая этот край по делам службы, Ершов-старший иногда брал с собой сына. Каждая поездка одаривала будущего поэта богатством новых впечатлений и знакомила с затейливыми сказками, песнями и прибаутками, услышанными вечерами на постоялых дворах. Потом эти сказочные фантазии расцвели пышным цветом в «Коньке-горбунке». Один из жителей Березова, купец Нижегородцев, изъездивший по торговым делам не одну тысячу верст, своими глазами видел на берегу Карского моря выброшенного на сушу огромного кита. Его бока были буквально изрыты. Местные жители вырезали из туши кита мясо и сало. Об увиденном купец рассказал жителям Березова. А позднее необычайное происшествие получило свое отражение в ершовской сказке. «Вот въезжают на поляну, прямо к море-океану, поперек его лежит чудо-юдо-рыба-кит. Все бока его изрыты, чистоколы в ребра вбиты, на хвосте сыр-бор шумит, на спине село стоит».
Красочно изображенный в сказке «Конный базар» был увиден самим Ершовым в детские годы в Петропавловске или Омске. Эти города были воротами Российской империи в Среднюю Азию, Индию, Персию. А воспоминания о виденных на базарах диковинных животных, верблюдах и осликах позднее воплотились в облике героя сказки «Конька-горбунка». В 1830 году, окончив с отличием гимназию, Ершов уезжает в Петербург. В следующем году он становится студентом университета. Вскоре он близко сошелся с профессором русской словесности Петром Александровичем Плетневым. Его знания и вкус высоко ценил Пушкин, посвятивший ему роман «Евгений Онегин».
Именно Плетневу Ершов показал свою только что написанную сказочную поэму о коньке-горбунке. И вот однажды, весной 1834 года, профессор Плетнев с кафедры начал вместо курса по истории словесности читать своим студентам стихотворную сказку об Иване, крестьянском сыне и его верном спутнике коньке-горбунке. А после чтения Петр Александрович предложил студентам отгадать, кто же автор этой замечательной сказки. Мнения разделились. Одни были уверены, что ее написал Жуковский, другие полагали, что, несомненно, это Пушкин. И тут Плетнев неожиданно для всех указал рукой на подлинного автора сказки, который сидел тут же в аудитории, 19-летнего Петра Ершова. А уж совсем скоро «Конек-горбунок» прогремел на всю Россию. Пушкин при знакомстве с Ершовым сказал о сказках: «Теперь этот род сочинений можно мне и оставить». Ершов пробовал свои силы в самых различных жанрах. Писал баллады, былины, повести, пьесы, в частности, «Суворов и станционный смотритель». В ней великий полководец изображен простым и скромным человеком, принятым по недоразумению станционным смотрителем за простого солдата, с которым он запросто беседует по душам. Такой анекдот действительно имел место. Суворов тайно объезжал на Кубани посты. Он не любил, чтоб его ожидали, приезжал всегда внезапно. Раз ночью приезжает в обыкновенной кибитке на почтовую станцию, где стоял со своей командой капитан Н, старый служивый и весельчак. Он никогда Суворова не видывал и счел его за простого младшего офицера. «Брат служивый, — сказал капитан ему, — ты изяб, войдем в избу, выпей чарку водки, да поужинаем, чем Бог послал». Суворов с удовольствием выпил и съел горячую кашу. Капитан спрашивал у него, кто он, куда едет. Суворов отвечал, что будто бы послан от Суворова заготовлять для него лошадей по линии. «Странно, не нашли тебя моложе. Да сколько надо бы на лошадей? — сказал капитан. «Ведь генерал, — отвечал Суворов, — поэтому нужно 18». «Найдем, — успокаивает капитан и спрашивает. А скажи мне, комрад, каков этот Суворов? Говорят, строг. Я не боюсь. Хоть в полночь приезжай, все у меня исправно. Я люблю служить у строгого командира. Неужели ты не слыхал об нем? Все говорят об нем, что он пьяница и чудак», — с улыбкой отвечает Суворов. «Брат, да ты шутишь. Видна птица по полету. Он так загонял поляков и турок, что пред ним другие генералы дрянь». Капитан еще долго хвалил Суворова, на что тот отчасти говорил опровержение, частью соглашался. В общем, Суворов с капитаном подружились, выпили еще по рюмке водки, а на прощание обнялись. Следующей станции Суворов написал капитану записочку, что Суворов проехал, благодарит его за ужин и просит о продолжении дружбы.
Осенью 1836 года Ершов возвращается на родину, в Сибирь. Перед отъездом в Тобольск он в последний раз встретился с Пушкиным. Художник Знаменский оставил в своем дневнике запись разговора с Ершовым в конце 1863 года. «Вы были знакомы с Пушкиным?» «Да, я бывал у него, если вытащат к нему. Я был страшно обидчив. Мне все казалось, что он надо мной смеется. Например, раз я сказал, что предпочитаю свою родину, он и говорит: „Да вам и нельзя не любить Сибирь. Во-первых, это ваша родина, во-вторых, это страна умных людей“. Мне показалось, что он смеется. Потом уж понял, что он о декабристах напоминает». В Тобольске Ершов близко сошелся со многими ссыльными декабристами, в числе которых были и близкие друзья Пушкина – Иван Пущин и Вильгельм Кюхельбекер. Благодаря Петру Павловичу увидели свет пушкинские стихи, посвященные Пущину.
В Тобольске Ершов служил сначала преподавателем Тобольской гимназии, а в 1857 году был назначен директором гимназии и дирекции училищ Тобольской губернии. В числе учеников Ершова был Дмитрий Иванович Менделеев, сын прежнего директора гимназии, у которого учился сам Петр Павлович. Уехав после окончания гимназии в Петербург, получив высшее образование и став профессором университета, Менделеев женился на падчерице Ершова. Ученый переписывался с поэтом, был представителем интересов своего тестя в издательских кругах. В 1862 году Ершов вышел в отставку с поста директора. Но лишь спустя 2 года, благодаря заботам Менделеева, ему удалось выхлопотать пенсию. Обремененный большой семьей, Петр Павлович мог рассчитывать только на свое единственное сокровище – конька-горбунка. При жизни Ершова сказка была издана 7 раз.
Вспоминая об успехе своей сказки, он говорил: «На коньке-горбунке воочию сбывается русская пословица: «Не родись не умен, не пригож, а родись счастлив». Зазвенела родная, и русское сердце отозвалось». Умирая, Петр Павлович сказал жене: «Не плачь, конек-горбунок вывезет».
И напоследок. Последние годы вокруг Ершова началась какая-то непонятная возня. Некие музыковеды, вовсе не историки-архивисты, выдвинули сенсационную гипотезу, что де настоящий автор «Конька-горбунка» рано умерший композитор Николай Петрович де Витте. Он известен как автор музыки популярного романса «Не для меня придет весна». Музыковеды говорят: посмотрите, Ершов опубликовал «Конька-горбунка» в возрасте 18 лет и с тех пор больше ничего не создал равного по уровню. Странное доказательство. А Грибоедов тогда как же? Ведь кроме «Горя от ума» он ничего путного не написал. А Михаил Огинский известен только одним полонезом «Прощание с Родиной», хотя писал музыку всю жизнь. А как же Шарль де Кастер, Эдмон Ростан, Алан Милн, Селлинджер? Таких авторов одного единственного произведения очень много. Еще музыковеды говорят, что именно у де Витте в сказках фигурирует волшебный конь. Ну, конечно, что же выходит, что кроме Бабы-Яги и Кощея в русских сказках вообще никого нет? Смешно. 28 августа 1771 года родился генерал Павел Яковлевич Башутский. Он 30 лет был военным комендантом Санкт-Петербурга. Должность хлопотная и многотрудная, размещение военных, караулы, поддержание порядка в городе, гауптвахта. Башутский был командиром лейб-гвардии Измайловского полка, воевал с французами в кампании 1807 года, награжден орденом Святого Георгия III класса. Во время Отечественной войны занимался формированием и обучением столичного ополчения. Сражался со своими ополченцами против французов в Польше и Германии. При этом надо признать, что Башутский был ума не острого, тугодум, но отличный и честный служака. Александр I любил своего коменданта, постоянно награждал, хотя иногда и незлобиво подшучивал над ним.
Однажды император с совершенно серьезным лицом говорит Башутскому: «Господин комендант, что у вас за порядок? Где монумент Петру Великому?» «На Сенатской площади», — отвечает генерал бледнее. «Был, да сплыл. Сегодня ночью украли. Поезжайте, разыщите». Башутский уехал, но вскоре возвращается веселый и от двери кричит: «Успокойтесь, Ваше Величество, монумент целехонек на месте стоит. А чтобы чего ни случилось, я приказал к нему поставить часового». Александр и все присутствовавшие при этой курьезной сцене захохотали. «1 апреля, любезнейший, 1 апреля», — сказал государь. А этой же ночью Башутский неожиданно будет государя. «Пожар!» Александр встает, одевается, выходит, спрашивая: «А где пожар?» «1 апреля, Ваше Величество, 1 апреля». Государь посмотрел на Башутского с соболезнованием и сказал: «Дурак, любезнейший, и это уже не 1 апреля, а сущая правда».
О шутках Александра I писал и Пушкин. «Брови царь нахмуря, говорил, вчера повалила буря памятник Петра». Тот перепугался: «Я не знал, ужель?» Царь расхохотался: «Первый брат – апрель», и так далее. Русские императоры вообще были шутниками. Вспоминается еще один случай с Александром I. Во время путешествия по Малороссии он проезжал в жаркий полдень какое-то село и решил немного отдохнуть в волостном правлении. Волостной глава узнал о том, что кто-то зашел в правление, поспешил туда. В то время носились слухи о возможном проезде императора, и волостной глава решил узнать у заезжего, не слышал ли тот чего о поездке императора. В избе глава увидел какого-то офицера в запыленном сюртуке, решил, что это не слишком важная птица, и стал чваниться и задирать нос. «А какое дело пану требуется у нас?» Вопрос и фигура головы позабавили императора. Он улыбнулся в ответ. «А ты кто такой? Вероятно, Десяцкий?» Нос головы задрался чуть выше. «Бери выше!» Александр Павлович, улыбаясь, продолжал расспрашивать. «Соцкий?» Нос головы еще более приподнялся. «Бери выше!» «Писарь!» Нос головы поднялся чуть ли не к потолку. «Бери выше!» Император уже чуть не давился от смеху. «Неужели сам голова?» Волосной голова милостиво кивнул и важно сказал: «А може буде и так». И с вершины своего великолепия голова решил поинтересоваться: «А ты, пане, кто такой, поручик?» Улыбаясь, царь ответил: «Бери выше». Нос головы чуть опустился. «Капитан?» «Бери выше». Нос у головы уже совсем опустился, руки по швам. «Полковник?» Ответ спокоен, но страшен. «Бери выше». Голова уже трусливо запинается. «Янорал?» Следует убийственный ответ. «Бери выше». И только тут до волосного головы доходит, с кем он так беседовал. Он бросается в ноги императору и вопит отчаянным голосом: «Батечко! Так оце, что ты наш белый, наш восточный царь, опростишь твое царское величество меня, дурня старого».
Но вернемся к Башутскому. Был какой-то высокоторжественный день, весь двор только что сел за парадный стол. Комендант стоял у окна с платком в руках, чтобы подать сигнал, когда нужно будет после тоста императора виват из крепости палить. И тут, как на грех, к переполненному чувством высокого долга Башутскому подходит обер-гофтмаршал Александр Львович Нарышкин, известный шутник и острослов, и спрашивает коменданта: «Я всегда удивляюсь точности крепостной пальбы, и, как хотите, не понимаю, как вы это делаете, что пальба начинается всегда вовремя?» «О, помилуйте», — отвечает Башутский, — «очень просто. Я возьму да махну платком вот так». И взаправду махнул платком. И, к общему удивлению, поднялась несвоевременная пальба. Но всего смешнее было то, что Башутский никак не мог понять, как это могло случиться, и собирался после обеда сделать строгий розыск и найти виновного.
Еще анекдот. Приказано было солдатам, если мороз ниже минус 10, развод производить в шинелях. К Башутскому, впрочем, называется фамилией другого коменданта, приходит плацмайор с вопросом, как проводить развод. «А сколько сегодня градусов?» – спрашивает комендант. «Минус 5». «Развод без шинелей», – распоряжается Башутский. Но когда наступило время развода, изменчивая петербургская погода сыграла шутку. Мороз опустился до минус 15. Император был недоволен и сделал Башутскому замечание. Комендант, возвратясь в свой кабинет с жарко натопленным камином, призывает плацмайора и кричит ему: «Что вы это, милостивый государь, шутить со мною вздумали? Я знаете, что могу с вами сделать? Я не позволю себя дурачить. Так минус 5 было. Когда я докладывал вашему превосходительству, термометр показывал». Но Башутский оборвал плацмайора: «Термометр-то показывал, да вы-то соврали. Так что больше этого не было. Извольте впредь являться ко мне в кабинет с термометром. Я сам буду смотреть. А не то опять выйдет какая-нибудь катавасия». Кстати, сын коменданта Башутского Александр Павлович был в свое время известным литератором. В петербургском свете он славился острым умом, розыгрышами и тонким юмором. Граф Сологуб в своих воспоминаниях рассказал о том, как однажды император Александр I преподал урок жизни Башутскому-младшему. По званию своему камер-пажа он в дни своей молодости часто дежурил в Зимнем дворце. Однажды он находился с товарищами в огромной Георгиевской зале. Молодежь расходилась, начала прыгать и дурачиться. Башуцкий забылся до того, что вбежал на бархатный амвон под балдахином и сел на императорский трон, на котором стал кривляться и отдавать приказания. Вдруг он почувствовал, что кто-то берет его за ухо и сводит ступени престола. Башуцкий обмер. Его выпроваживал сам государь, молча и грозно глядевший. Но, должно быть, обезображенное испугом лицо молодого человека его обезоружило. Когда все пришло в должный порядок, император улыбнулся и промолвил: «Поверь мне, совсем не так весело сидеть тут, как ты думаешь». Вы слушали историческую программу «Российская летопись». Следующий выпуск ровно через неделю. С вами был Владимир Бычков. Всего вам доброго.
«Российская летопись». Радио «Спутник». Самая цитируемая радиостанция России. Для заказа рекламы звоните плюс 7 495 645 64 05 495 645 64 05. Радио «Спутник» номер один в России по данным Медиалогии в 2020 году. Возрастное ограничение 16+. День в истории.
Русский богатырь. 70 лет назад скончался Иван Поддубный. Он не раз становился победителем чемпионатов мира по классической борьбе среди профессионалов. В 1826 году победил в Нью-Йорке лучших борцов Нового Света, завоевав звание чемпиона Америки. Поддубному было тогда 55 лет. В 1945 году ему присвоили звание «Заслуженный мастер спорта СССР». Но в те годы он жил очень бедно, и из-за нужды ему пришлось продать все завоеванные награды.
Зная прошлое, проще понять, что происходит сегодня. Слушайте «Радио Спутник». Русский устный.
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Русский устный» и я, Юлия Сафонова. Как правильно, много джинс или джинсов, спрашивают нас? Правильно, много джинсов. Джинсы, как все знают, это плотно облегающие брюки из джинсовой ткани. Из джинсовой? А может, из джинсовой? Для всех любителей джинсов сообщаю равноправные варианты. Джинсовый и джинсовый. Выбираете вы согласно своему языковому вкусу. В русском языке слово «джинсы» из английского восходит к английскому написанию итальянского города Генуя. Именно в этом городе первоначально такая джинсовая или джинсовая ткань производилась как парусина, так что джинсы, говоря не строго, штаны из парусины. Джинсовый или джинсовый бум начался в начале 60-х годов 20 века. Помните стихотворение Сергея Михалкова «Джинсы»? «Я сегодня на коне, улыбнулась счастье мне, в новых джинсах я хожу, свысока на всех гляжу». Правда, джинсы у этого счастливого модника почему-то были из вельвета, но это уже детали. Джинсовый бум прошел, но и сегодня актуальны слова, написанные в газете «Комсомольская правда» в 1976 году. Джинсовый или джинсовый костюм, если он хорошо сшит, близок к рациональной одежде. Всего доброго, добрых слов и добрых встреч. С вами была Юлия Сафонова.
Русский устный. Говорите правильно и помните о красоте. Радиоканал «Спутник». Свидетельство о регистрации серия L номер ФС 77-79-610 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 27 ноября 2020 года для слушателей старше 16 лет.